Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Семейная гостиная женского клуба – это передача для тех, кто хочет создать крепкую, благочестивую семью, поделиться своими историями, опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи еженедельно обсуждаются в нашей программе. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы, ведущие программы «Женский клуб», Павлюченкова Юлия, мама 6 детей, и Сорокина Светлана, мама 3 детей. Уважаемые радиослушатели, приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте «Радонеж» выложены архивы всех наших программ. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Также я хочу вам напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира в Москве 8-495-959-5939. Я повторю еще раз. 8-495-959-5939. Часто бывает, что для девушек вступление в брак – это достижение счастья. И дальнейшая семейная жизнь им видится светлой и радужной. Дети как будто бы все появляются послушные, растут, хорошо учатся. Бабушки и дедушки умиляются внукам, все улыбаются, сидя за одним праздничным столом. Красивая такая картинка. Но в реальности вдруг появляются сложности. Откуда-то берутся конфликты, копятся обиды. У родных и близких людей возникает недопонимание и отчуждение. Как сохранить нашу жизнь доброй и счастливой? В чем кроется причина раздражения и гнева? Сегодняшний наш гость – это Давыденко Елена, психолог, руководитель Центра для детей и родителей «Рождество». Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Мы с вами встречаемся уже не в первый раз. Всегда очень много откликов на наши передачи с вами. Все благодарят, задают множество вопросов по разным другим темам. Поэтому мы встречаемся с вами снова и снова.
Спасибо.
Да, вообще наши радиослушательницы присылают нам замечательные письма. Наши православные женщины, они удивительные. Они думающие, старательные, ищущие. Часто им и нам тоже не хватает мудрости, каких-то знаний, опыта. Но они не сдаются, они ищут, пробуют, делают, задают вопросы, пишут нам, например. Вообще часто ситуация в семьях какая-то удивительная. Вот вроде бы муж, он родной, милый, добрый, теплый, самый любимый, сидит, читает газету на диване. И женщина думает, вот он какой, молодец у меня, умный, она им гордится. Ей приятно, что он увлекается политикой, знает все новости. А потом вдруг проходит год, два, пять, и в такой же самой ситуации, но через эти самые годы, этот же самый муж, на этом же самом диване, с этой же самой газетой, вдруг вызывает абсолютно другие чувства. То есть какое-то раздражение появляется у женщины, или даже злость. Сидит тут, газетки почитывает, что там нового-то можно узнать? Столько лет, все одну и ту же газету, все одни и те же новости. А мог бы повесить полки, сходить с ребенком поиграть в футбол или сделать с ним уроки. Да просто со мной поговорить. А он вот такой сякой. Как же с красивой картинки попадаем мы вот в такую подобную ситуацию, Елена?
Ну, Светлана, я думаю, вы согласитесь, и в вашем вопросе, вот в этом письме уже есть непосредственный ответ. Прошли годы. Годы – это время изменения. Мы все меняемся с течением какого-то времени. И вот если, например, это 5 лет, то, возможно, это первые кризисные моменты этого брака. Ну, вообще причина любого конфликта, мы с вами, наверное, согласимся, это всегда разные точки зрения. Вот у одной половины такая, а у другой половины другая. И вот совмещение этих разных точек зрения, оно, конечно, требует такого искусства. И в крепких семьях это искусство обретается со временем. Вы тоже, наверное, со мной согласитесь, что хотя и очень много говорится о том, что договариваться нужно на берегу, что до вступления в брак хорошо бы знать точку зрения будущего супруга там, на те или иные моменты будущего воспитания, или там, проведения досуга, или там, похода в храм, или соблюдения поста, хорошо бы это все знать про человека до вступление в брак, и, наверное, очень разумные люди, мудрые, действительно так делают. Но ведь бывает так, что об этом не думали, и никто не договаривался на берегу, и разные точки зрения – это настоящее открытие для семьи, которая вот теперь уже все, уже не невеста и жених, а муж и жена. А бывает и по-другому, бывает так, что с течением времени, и, как правило, первые звоночки – 3 года, а потом 5 лет брака, 10 лет брака – точка зрения поменялась. И вот если точка зрения меняется у одного человека, у другого нет, это тоже может быть причиной конфликтов. Поэтому, конечно, вообще конфликтология удивительная наука психологическая. Она...
То есть это прям отдельная наука такая?
Да, есть такая наука, конфликтология. Она как раз рассматривает с разных точек зрения разные конфликты. Ну, я думаю, что интересно было бы выделить там несколько направлений этой науки, да, которые могли бы помочь в практике семейной жизни. И вот первое, что интересно, это разные точки зрения, меняющиеся точки зрения, как реагировать другой половинке. И в каких семьях эти разные точки зрения не являются помехой добрым супружеским, например, отношениям или межпоколенным отношениям. Сразу могу сказать, что в тех семьях, где есть терпящая сторона, то есть хотя бы один человек, который на данный момент готов или умеет терпеть. Вот. Ну, как вы думаете, как долго это может продолжаться? Иногда вот 3 года – это тот период, когда, в принципе, хороший, мудрый, опытный человек готов терпеть. Если все 3 года приходится по каждой точке зрения терпеть только ему, вот резервуар терпения, так или иначе, он истощается, он переполняется, можно сказать. Поэтому очень хорошо было бы, чтобы супруги были готовы к смене позиций. То есть или тот, кто мудрее, что делает тот, кто мудрее, он как-то вот в те моменты своего терпения готовит себе почву для того, чтобы мудро говорит, да, я тебе в этом уступаю, да, я с твоей точки зрения согласен, но ты знаешь, а вот тот-то говорил еще и так, а здесь вот я прочла это, но не с точки зрения назидания, а с точки зрения обсуждения. То есть вот договариваться на берегу, это не обязательно до вступления в брак, а еще в тот период, пока есть терпение. А терпение – это, конечно, то чувство, которое нам дарует любовь. И вот оно есть всегда, это чувство в начале, и его очень важно не разбазаривать, и очень важно вот его правильно употребить. В эти моменты добрых супружеских отношений, проявляя терпение, внимание, поддержку супругу, нужно готовить почву для того момента, когда это терпение может иссякнуть. Вот я думаю, что мудрые женщины, которым удается много лет жить в браке, они именно это и делают. Вот, сами почитывают какую-то литературу, духовную, психологическую, оставляют эти книжечки на нужных страницах открытыми. Ну, вот делают такие неказистые женские, даже я бы сказала, это не хитрости, а мудрости. Вот такой вот первый момент, как избежать будущих конфликтов в семье. Профилактика. Профилактика всегда лучше, чем залатывание дыр.
Да, конечно, так оно и есть. Но бывают еще такие ситуации, когда вроде бы есть основные моменты, о которых договорились там. Угу. Либо на берегу, либо в течение первых 3 лет. А потом вдруг всплывают моменты абсолютно другие, которые, например, да, в голову не приходили. Ребенок подрос, садик. Угу. И начинается один за семейное, там, например, воспитание, второй за детский садик, за социализацию в обществе в таком детском. Или, например, тот же пост. Вот сколько конфликтов возникает в посты?
Да, смотрите, всегда хорошо, если для супругов есть одинаковые авторитеты. То есть выбор авторитета, будь то книга, которую они вместе будут читать, доверять, духовник, да, для верующих людей. Если это одно направление, то тоже эти конфликты легко разрешить. Если же авторитеты разные, то вот эта вот зона конфликтов, она расширяется, она углубляется. Поэтому очень важно, чтобы супруги вместе образовывались, вместе получали дополнительные какие-то знания. Ну вот, например, в нашем клубе семейном очень много занятий, ну, например, школа молодых родителей занятия. Она называется «Молодых родителей», но на самом деле в ее программе есть очень много лекций, такого образовательного, просветительского плана для любых родителей. Например, о возрастных особенностях развития ребенка. На что обратить внимание, что посмотреть, если хотя бы один человек посещает эти лекции с супругов. Потому что я вот хочу рассказать, что и папа ходит на эти лекции, пока мамочка дома кормит грудью очередного малыша. Есть зона обсуждения, что обсудить. Если, опять же, люди в одном направлении думают, одни книги читают, то это тоже очень замечательная, ну, хорошая профилактика. И об этом тоже невозможно забывать. Ну, а то, что касается, например, вот поста, да, то есть вообще выбор храма, куда ходить, да, духовника, когда пойти там, к какому священнику отправить ребенка на исповедь или самим. Да понятно, что это очень сложные вопросы. И, конечно, здесь хотелось бы сказать, что хотелось бы вспомнить замечательных педагогов, психологов, очень известных, например, Ушинский или Каменский, да, что они пишут в своих работах. Они пишут, что самое главное, чтобы папа не превратился в оппонента воспитания. Как сделать так, чтобы папа не стал оппонентом? Мама, например, предлагает этот храм, этого батюшку, такой досуг, такую воскресную школу. Как сделать так, чтобы папа не стал оппонентом? Видимо, нужно не просто совместное решение, но некоторая папина инициативность здесь должна всячески приветствоваться, чтобы папа не только имел вот эту зону ответственности, диван, газета, новости, там, ну, полки, но папа и мог проявить инициативу. Согласитесь, что это трудно, проявить папе инициативу в вопросах воспитания, выбора детского сада, школы. Но ему просто не досуг иногда бывает вот во все это вникать.
Или есть стереотипы какие-то.
Да, или есть стереотипы, и когда там разбираться. Вот очень интересно, у нас тоже на площадках нашего клуба открывается новая программа. Она вызвана именно этой проблемой. Программа называется «Территория отцовства». Она начинает работать у нас уже с апреля. И мы приглашаем всех неравнодушных пап. Пап, неравнодушных к вопросам воспитания своих детей, вопросам выбора досуговых программ для своих детей, отдыха, образования. Это чисто территория отцовства, территория пап. Ведущей этой программы будет уже известный вот по нашим тоже с вами программе наш эксперт, да, Александр Иваненко, офицер запаса, редактор журнала «Вверх». Программа имеет такую сугубо, наверное, историко-патриотическую направленность. Называется эта программа «История и истории в лицах». Есть еще дополнительная такая расшифровка «Честь и достоинство». На эту программу приглашаются в субботний день папы с детьми. От 7 до 14 лет пока что, может быть, расширится потом категория, приглашаются из детей не только мальчики, но папы с девочками тоже, но приглашаются также и дети без пап, потому что мы знаем, что это тоже проблема. Не в каждой семье есть папа, не в каждой семье папа может выделить время на участие в программе, но тем не менее есть папы, которые сказали, да, мы эту программу будем поддерживать, будем ее посещать. Еще поддержку в этой программе окажет психолог, кандидат психологических наук Котляров, очень известный тоже такой психолог, который будет с папами проводить беседы на тему образование, воспитание, поведение в семье, разрешение конфликтов в семье. То есть чисто такое вот мужское правильное занятие.
Интересно, как, а что да. дети в это время будут делать?
Значит, там будут и историческая беседа, историческая ретроспектива.
Именно для детей?
Для детей с папами. Будут и чисто просветительские какие-то или вопрос-ответ, диалоговые беседы для пап. В это время для детей будут там и какие-то физкультурные занятия, и какие-то эстафеты, то есть сочетаться и вместе, и по раздельности, и так, и сяк. В том числе будут и совместные выезды, возможно, по местам боевой славы или в паломнические поездки. То есть программа работает уже, начинает теперь как бы новый кусочек этой программы, начинает работать на нашей площадке. Мы приглашаем всех пап с детьми обязательно приходить, обязательно искать себе поддержку.
Лен, давайте мы сейчас тогда назовем телефон или сайт, как можно записаться на эту программу, а в конце передачи сделаем повтор.
Да, телефона. Смотрите, телефон 8-925-504-56-12, это общий телефон для записи на программу «Территория отцовства». Или открываем сайт «Семейный клуб Рождество», и в разделе «Для детей, для подростков» ищем там объявление, и для родителей, там прям три раздела, она везде будет анонсироваться, ищем, можно записаться через сайт. И тогда вам перезвонят и пришлют приглашение на эту программу. Мне кажется, это очень важно, и как профилактика конфликтов. Вот такое вот папина участие, папина поддержка друг друга. Вот.
Особенно вообще, да, мне очень нравится, что вообще папы ходят к вам в клуб заниматься, да, как вы рассказываете, что по субботам приходит папа, пока мама дома с малышней.
Конечно.
Это так замечательно вообще. И все-таки, наверное, не так много пап, которые этим занимаются, папы, которые нас слышат. Все начинаем звонить, искать, приезжать, интересоваться и заниматься побольше детьми.
Ну и мудрые мамы, которые нас слышат, которые предлагают папам вот такой вариант отдыха с уже повзрослевшими детьми. Мне кажется, это очень важно, и в том числе и для того, чтобы мама в этот момент, может быть, могла посвятить какое-то время себе, да, возможно, и просто собственной молитве, пока еще не устала, не упала без сил.
Да.
Походу в храм, да?
Да, да.
Это тоже очень такой важный момент некоторого освобождения мамы. И все с новыми силами встречаются после обеда и уже дальше живут.
Да. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что вы слушаете «Семейную гостиную» на радио «Радонеж». Вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Также хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира в Москве 8-495-959-5939. У нас есть вопросы от наших радиослушателей. Например, вот такой вопрос. Почему всегда должна уступать я? Видимо, 3 года прошло.
Ну, прошло 3 года, а может быть, не обязательно 3, может быть, 15. Понимаете, это тоже, на самом деле, очень сложный вопрос. 15 лет женщина, находящаяся в браке, мужчина, находящийся в браке, за это время, безусловно, меняется. Наступает необходимость не только супружеского роста, не только родительского роста, но и профессионального роста. И вот почему все время я, это, как правило, возможно, я предполагаю, потому что каждый раз только на индивидуальной консультации можно конкретную причину установить, но, возможно, это недостаток профессионального роста женщины, когда, как многие говорят, все положено в семью, а где же я? Ну, мы понимаем, что этот вопрос не совсем правомерен, потому что именно та семья сильна, где мама действительно себя в семью всю привнесла. Но, тем не менее, бывает такое. И, ну, что можно, наверное, такой женщине посоветовать? Это некоторый бунт, да, это некоторый внутренний бунт. И вот этот внутренний бунт, его не просто нужно усмирить кому-то или себе даже, это было бы неправильно, а нужно покопаться в причинах. А почему не хочется больше? Вот здесь что нужно изменить? Что недостаток любви чьей? Да? Мы все знаем, у нас есть наш Творец, тот, кто нас любит безгранично, бесконечно. Вот. Посмотреть изменение точки зрения. Вот. Это очень важная позиция. Мы все знаем, да, очень замечательно говорит старец Паисий, если ты не можешь точку зрения, не можешь поменять ситуацию, а посмотри на эту ситуацию с другой стороны. А с другой стороны, она, может быть, совсем выглядит по-другому. И вовсе не всегда ты, а может быть, муж думает точно так же. Просто жизнь такая, и ну, трудами мы спасемся, слава Богу.
Да. Так как сейчас пост, у нас много вопросов по поводу соблюдения поста в семье. Конфликты происходят на этом почве. Елена, как тут быть? Например, мама постится, папа нет. Или папа против того, чтобы там дети постились. Вот конфликты, видимо, среди наших радиослушателей такие случаются, потому что письма поступают.
Да, ну, я сразу хочу сказать, что, наверное, когда этот вопрос решает духовник, его слушают все члены семьи, то этого конфликта нету, да. Но так бывает не всегда, к сожалению. И конфликт этот вызван, опять же, вот таким перекладыванием своего решения или там благословения, которое получил ты лично, на всю семью, расширением, да. То есть если женщина постится сама или по благословению, это не значит, что это должна делать вся семья. Мы понимаем, что вообще это добровольное решение, это свобода выбора, кто постится, кто не постится. И конфликт возникает, скорее всего, на той почве, когда женщина постится. Очень трудно поститься, а всем остальным готовить что-то другое, а себе одно. Вот эта трудность, мне кажется, что если ее преодолевает мама, то, глядя на нее, дети подстраиваются. Потому что мы не можем с вами сейчас разобрать причину, почему муж не постится. То есть какие причины? Видимо, есть какое-то внутреннее решение, которое его оправдывает или которое он разрешает себе. Да? Вот, конечно, вот этот вариант, момент готовки, что всем одно, а себе другое, надо понять, что он женщину только возвышает. То есть когда у женщины... Это настоящий пост, когда себе вот это вот... действительно постная пища, а всем еще приготовить. Это пост, наверное, вот такой будет, который от нас ждет Господь. Всем любовь и, там, не знаю, пельмени, котлеты, а себе постная пища. Конечно, конфликт еще возникает с подростками, согласитесь, на почве того, должен ли я поститься и почему. Здесь, конечно, мне кажется, это конфликт не поста, а конфликт вообще послушания родителям. В подростковый период свойственно расширение зоны поглядывания вокруг, сравнение себя уже не только с родителями, но и с окружающими детьми. И, ну, вы знаете, что говорят очень часто духовники? Духовники ведь зачастую благословляют подростков поститься не каждый день, например. И даже... я знаю, что благословляют рыбу в какие-то дни. Ведь это связано еще и со скудением пищевого рациона вообще. И с тем, что действительно многим детям не хватает, реально не хватает питания постного. Здесь, мне кажется, вопрос нужно с двух точек зрения смотреть. И с точки зрения, конечно, воспитания духовного, но и с точки зрения того, а хватает ли подростку пищи, вот, объема пищи. Вот это очень важный момент. С подростком, наверное, можно сладить только так. Но не забывая о свободе решения. Не забывая о том, что если вся семья постится, а подросток нет, ну, он может вполне себя сам готовить. Это очень хороший воспитательный момент, если ему нужно что-то дополнительное.
Да, вот. Тоже правильно. Есть еще у нас некоторые вопросы. Например, такой. Почему иногда невозможно поговорить нормально, спокойно, без крика? Начинается разговор хорошо, но мой муж быстро начинает повышать голос и злиться, и мы начинаем ругаться.
Ну, мне кажется, это усталость. Усталость, которая накопилась извне, и которая уже настолько сильна, что ее невозможно оставить там, за дверями дома. Вот эта усталость, она связана, конечно, и со здоровьем бывает. И человек, терпящая сторона, должна себя, конечно, в этом не просто убеждать, а себе это объяснить. Вот. Потому что это объяснение помогает терпеть. Вот этот резервуар терпения, он расширяет. Иногда просто сказанное слово, что заранее. А что случилось? А почему ты устал? Там, я вижу, что ты устал. Он этот конфликт снимает раньше, нежели это прорвется. Вот. И, конечно, мы должны учиться друг другу говорить до конфликта какие-то приятные слова, трудно требовать, наверное, это от мамы многодетной, которая целый день крутится, как белка в колесе, не успевая одно, другое, пятое, десятое, но, тем не менее, бывает достаточно полслова. Также мы можем сказать, что трудно требовать это от папы, который целый день работал. Но если мы в себе себя заставляем говорить эти слова, слова сочувствия, не обязательно ласковые, это не должно быть вымышленное что-то. Это некое сочувствие, которое мы сначала в себе спродуцировали и послали другому. Вот это некое сочувствие, оно иногда является тоже хорошей сиюминутной профилактикой конфликта, раздраженного голоса.
А если уже понеслась? Покатился снежный ком.
Да, знаете, хорошая сказка, тоже есть хорошая народная сказка на эту тему. Как приходит к священнику женщина и говорит, старенькая бабушка уже, мы, говорит, все время ругаемся с мужем, столько лет живем, там, больше 25 лет в браке, все время ругаемся. Что делать, батюшка? Он говорит, хороший совет тебе дам. Как только муж приходит домой, набираешь в рот воды и сидишь с набранной в рот водой. Бабушка попробовала, приходит, говорит, действительно помогает. Вот. И вот такой совет, мне кажется, он, наверное, помогает всем. Но эта сказка надолго рассказывается, как это происходит, как старик реагирует на то, что она молчит, как он сначала стучит сапогом, потому что она молчит, а не отвечает. А потом вот все заканчивается ко всеобщей радости. Вот. А бабушка только это делает. И ей такой совет, а как вода, уже не можешь терпеть, сглотни, и тут же следующий набери глоточек в рот. Такая смешная, на первый взгляд, народная, но мудрость.
Да, понятно. Есть у нас еще вопросы. Тут прям тоже хочется посоветовать набрать в рот воды. Как не срываться на детей? Например, сын опять принес двойку.
Ну, конечно, мне кажется, здесь как раз не помогает набрать в рот воды, потому что, ну, можно там мужа вот потерпеть, да. А если сын принес двойку, еще раз принес двойку. Ну что, конечно, первое, что приходит в голову, и всегда психологи начинают с этого, спросить, почему, пожалеть, чем помочь. Ну, вот такие понятные, да, этапы.
Ой, а но... чаще же бывает совсем наоборот. Сразу начинают ругать. Как ты мог?
Вот мог, потому что там, не доспал. Сколько он в школу едет, этот сын, который несет двойку? Не доспал, не услышал. Это целый огромный... Почему ребенок плохо учится? Это огромный пласт работы с ребенком. Огромнейший пласт, прежде чем ругать за то, что принес ребенок двойку, нужно понять, что ребенок способен учиться в той ситуации, в которой он учится, не принося двойки. Нужно понять, что педагог способен донести так, что с первого раза все понятно. Но опыт вот психологического консультирования показывает, что не всегда все благополучно и в смысле преподнесения уроков, и в смысле усвоения материала, в смысле первичного восприятия информации. В экологически загрязненном большом городе даже просто способ восприятия информации меняется. Он другой, по сути. И мне кажется, вот пожалеть ребенка с двойкой на первых порах всегда надо. Ну, а, конечно, когда это становится хроникой, хорошо бы еще эту ситуацию раскрутить. Может быть, посмотреть на другие семьи. Опять же, хочу рассказать про одну программу «Клуб психологической поддержки для женщин», которая работает на территории нашего клуба. Называется «Между нами девочками». И вот 10 апреля она стартует новый курс по вечерам. Ведущая этой программы психолог Екатерина Бурмистрова, мама 10 детей с огромнейшим опытом и консультированием.
Да, Катя недавно была у нас как раз в гостях. Да.
Вот замечательные программы, на которые мамы ходят для того, чтобы обсудить именно такие ситуации в том числе. Не просто почитать в книжке о возрастных особенностях ребенка, но и набраться мудростями друг от друга, а кто как реагирует. Потому что иногда в каждой семье есть уникальный совершенно опыт реагирования на подобные ситуации. Я бы очень тоже имеющим возможность слушательницам рекомендовала посетить эту программу. В апреле месяце она будет раз в неделю, в среду, в 6 часов вечера, называется «Между нами девочками».
У нас в последнее время сделали, в последние, наверное, пару лет, сделали хорошую такую программу прямо в школе. Uh-huh. Психолог раз в месяц собирает интересующихся родителей, Очень хорошо. Субботний день, например, с 11 до часа, и обсуждают каждый раз какую-нибудь тему. Каждый делится своими ситуациями, разговаривает по этому поводу. Другая семья делится опытом. И вот в таком ключе проходит разговор раз в месяц. И это настолько действительно реально помогает. И я так благодарна руководству нашей школы, которые вот это делают и помогают таким образом родителям, в том числе и родителям подростков, с которыми сейчас действительно бывает иногда сложно. Вот. И тут вот у Кати вообще замечательно было бы, конечно.
Да. Да. Но эта программа вот сугубо для мам. Если мы говорили о программе «Детство для отцовства», то это программа для мам.
Да. А, вопросов, конечно, много, и они до сих пор приходят по СМС, но я напомню, что вы слушаете программу «Семейная гостиная» на радио «Радонеж». Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения не укажите слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения.
А я напомню, что мы сегодня работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. У меня есть тоже вопрос. Вот скажи, пожалуйста, почему мои дети, школьники, ссорятся между собой? Вот я каждый раз задумываюсь об этом. Вроде бы вот все делаем для того, чтобы причин ссориться не было. Ссора причем происходит в совершенно ровном месте. То есть все хорошо, хорошо, вдруг раз, вспыхивает ссора, и дальше снова какой-то там процесс урегулирования, и тоже все хорошо.
Ну, мы как раз тоже говорили, что вначале уже вспоминали о том, что любой конфликт, это разная точка зрения. Но вот у детей это еще особенность заключается в том, что эта разная точка зрения не может быть воспринята, нет умения ее воспринять. И своя точка зрения, ее в детской психологии так ее нужно отстоять. Особенно это касается не дошкольников, а детей-школьников. Вот примерно с 7 лет ребенок, вступая постепенными такими, сначала маленькими, потом к подростковому возрасту, все большими шагами в социум, он должен научиться отстаивать свою точку зрения. И, конечно, отстаивать свою точку зрения в классе гораздо более сложно и страшно, нежели дома с братьями и сестрами. Особенно с младшими. И можно сказать, что это некоторого рода такая тренировка. Особенно если дети близки по возрасту, по годке. Причем у мальчишек зачастую это доходит уже там и до потасовок, да, да и у девчонок тоже. Потому что здесь нету барьера чужой, есть свой. И на нем можно отработать все.
Потренироваться.
Можно, да, потренироваться. Это на самом деле некая тренировка. Ну вот если мы посмотрим... Не сравнивая, конечно, человека с животными, но тем не менее посмотрим на то, как между собой общаются щенки маленькие. Они же все время друг на друга нападают. Или маленькие котята, вот они вырастают. Вот у детей, к сожалению, это проявляется иногда почти так же. Ну, конечно, вступают слова, тоже не только телесные какие-то потасовки, но к этому нужно относиться. Конечно, очень сложно, особенно когда еще более младшие смотрят, или когда это мешает родителям, или когда в доме присутствуют посторонние люди. Но, тем не менее, я бы вот посоветовала мамам отнестись к этому очень с огромной мудростью, потому что... Это проба. Это проба пера. И вот в этой пробе пера надо научить детей тоже культурному выяснению отношений, да, интеллигентному, можно сказать. Но, тем не менее, надо понимать, что это тренировка, да, вот.
Одно дело, когда это маленькие все-таки щенки, а другое дело, когда это 10-12-летние уже такие песики.
Ты знаешь, есть как раз СМС в эту тему, собственно, вот пишет нам женщина, не назвалась. «Моя 13-летняя дочь часто конфликтует со сверстниками. У нее виноваты всегда другие. Как объяснить ей, что она тоже может быть не права, потому что дочь всегда находит массу оправданий?»
Ну, это да, это уже другой вопрос. Согласитесь, что это не в семье.
Что да.
Конфликт со сверстниками – это более сложная ситуация, и, возможно, ребенок просто не умеет общаться с другими. Возможно, ребенок не умеет слушать. Возможно, ребенок его не слышит. И в этой ситуации, конечно, надо с ребенком работать. То есть это должна либо делать мама, вот, либо она должна повести ребенка. 13-летняя девочка обязательно, если она не найдет вот, поддержки в собственной семье, она нуждается в выборе какого-то психолога, который ей поможет, поможет им с мамой эту ситуацию разрешить, потому что нужно понять причину. Причину этого конфликта нельзя выпускать в дальнейшую жизнь человека, который всегда перед всеми прав, да, и которого не слышат. Это очень сложно, и этот конфликт может дальше нарастать.
А знаешь, я недавно общалась с мамочками и с некоторыми, они мне рассказывали о том, что вот комплексно прям организовывают для своих детишек в каникулы такие семинары, сейчас, наверное, модно так говорить, личностного роста. Причем православные такие мамочки, но вот и когда я спросила, а в чем, собственно, вопрос, они говорят, ну вот у них как раз у детки все в возрасте 11-15. Они говорят, ты знаешь, огромное количество вот проблем и конфликты, и неумение слышать, и неумение формулировать свою точку зрения, и неумение, или наоборот, какое-то гиперотстаивание именно своей точки зрения. Говорит, мы захотели, чтобы вот детки пообщались так-то с психологами, с конфликтологами. Вот скажи, пожалуйста, вот считаешь ли ты это... Вот я задумалась, и вот как бы, да, как мама. Потому что у меня тоже есть проблемы с подростками, и я вот хочу у тебя спросить, считаешь ли ты, что это эффективно, или все-таки надо как-то по-другому это решать?
Нет, я думаю, что такие семинары или выезды, они имеют право на жизнь. Ну, вот мы тоже говорили уже в начале, что выбор авторитетов – это очень важно. Поэтому, конечно, родители, отправляя детей на такие какие-то занятия, курсы, должны точно знать, кто их ведет. Вероисповедание психологов, которые занимаются с подростками, и конкретный план занятий. На чем? Просто разговоры для детей нужны, но не очень. Важна совместная деятельность. Вот если в таких лагерях, выездах есть совместная деятельность, экскурсионная, трудовая, то тогда это хорошо. А когда это просто разговоры, просто переговоры, просто обсуждения, избыточно. Это может оказаться избыточно для подростка, потому что все-таки именно в совместной деятельности дети наилучшим образом притираются друг к другу, ну, при нахождении рядом таких опытных, скажем, старших, психологически подкованных педагогов.
А если это именно тренинги? То есть нет никакой совместной деятельности. И, в принципе, психологи, они, ну, скажем так, позиционируют себя как светские.
Надо все равно смотреть четко программу, и должно быть, мне кажется, очень важна возможность присутствия родителя. Не всегда это возможно в рамках занятия, но, например, за дверью. То есть родитель должен точно знать, о чем с ребенком говорят, потому что есть очень много, ну, скажем, крена, возможно, получить. И тренинг тоже может быть, тоже он не должен быть растянутый. Но сколько там, если раз в неделю, ну, максимум 8 занятий, они должны уже принести некий успех. Должна быть четкая позиция поддержки родителей. Авторитет родителя на этих тренингах должен быть поддерживаемый. То есть вот это все родитель должен обсудить с педагогом, с психологом до начала занятий. И вообще перед такими тренингами полагается консультация родителя с психологом. И если ее нет, это должно насторожить, потому что родитель должен точно знать, кто будет заниматься с его ребенком.
Елена, может быть, имеет смысл вместо этого просто какие-то общесемейный досуг, например, объединиться 3-4 семьи с детьми, подростками, сходить в музей, да, погулять.
Вот. Света, помнишь, мы нам рассказывали о том, что... помнишь, мы обсуждали, что вдруг каникулы или вдруг отпуск у папы с мамой, и они взяли детей. Помнишь, Лена, мы с тобой тогда смеялись, взяли детей и обнаружили, что это вообще другие дети, что у них другие интересы. А ты говоришь сейчас отпуск с детьми, там, да, вот так хоп, и обнаружил, что, собственно, дети давно выросли, и интересы у них совсем поменялись, и ты вообще ничего не знаешь о собственном ребенке.
Так только через совместный такой отдых это можно и узнать. И такой, если этот отдых есть, ну, минимально регулярный в течение года, хотя бы там, ну, вот смотрите, православные праздники. Они же тоже, это праздник, это обязательно совместный семейный досуг. И мне кажется, что если родитель это с самого маленького возраста вводит в некоторое обязательное правило, в некоторую обязательную традицию, что раз праздник, то это семья, то у него и есть возможность увидеть своих детей, самому себя им показать. И в этом отношении, опять же, я сегодня очень много говорю, но про наш центр, ну вот близится Благовещение, это же тоже семейный праздник. Вот смотрите, замечательный праздник, когда вместе можно приготовиться и испечь какое-то там печенье, которое там кто-то печет в виде птичек, например. Вместе выпускать птиц, несколько семей после службы. Подошли к батюшке, уже есть там заранее приготовленные эти птички. Батюшка вышел, сказал назидательное слово, птичек выпустили. Совместное мероприятие, которое запоминается ребенком прежде всего как радость от того, что мы с родителями. Это хорошо и для православного воспитания, и для детско-родительских отношений. Мы приглашаем всех на такое мероприятие непосредственно в День Благовещения в храм святителя Николая, который в Рогожской Слободе, это метро Римское. И после этого совместного посещения литургии будет во дворе храма, все вместе будем выпускать птиц, огромной компанией, родители с детьми, которые придут. А после этого всех приглашаем на чаепитие, концерт автора-исполнителя детских православных песен Людмилы Ершовой в наш
клуб. Да, мы ее очень любим.
Да, который прямо рядышком находится с этим храмом святителя Николая в Рогожской Слободе, там один из филиалов нашего клуба. И еще придет на эту же встречу священник отец Павел Гумеров. Он автор очень известных книг по семейным отношениям мужчина и женщина, папа-мама, какие они должны быть в браке. Он тоже придет на эту встречу, можно будет задать ему вопросы и презентовать будет свои книги. Мы приглашаем всех родителей в воскресенье 7 апреля с семьей, мама, папа, дети любого возраста, прийти вот на такое празднование к нам.
Да, Лена, давайте вернемся все-таки к семье, да?
Да.
Какие-то еще стороны конфликтов мы, возможно, не затронули, вот прямо сейчас забыли. Может быть, вы нам поможете?
Ну, посмотрите, мы поговорили об отсутствии терпения, да, мы поговорили о несоприкосновении точки зрения, но мы не поговорили еще о том, что конфликт и может быть вызван отсутствием поддержки друг друга. Вот оказывать друг другу поддержку, вот мы часто об этом забываем. Мы знаем, чего не хватает нам. Но есть такое правило, если нам чего-то не хватает, посмотрите, отдаем ли мы это другим. То есть нам не хватает поддержки детей старших, чтобы они нам там что-то, не знаю, в магазин сходили, с малышами посидели, вообще просто внимание к маме проявили. Нам не хватает поддержки мужа, да, вот то, что он тоже там вот газету читает, а как мы там, не спросил. Нам не хватает поддержки, возможно, старших, да, вот про родителей, бабушки, дедушки, что они детей не могут взять. Вот ровно это нужно повернуть в другую сторону. А оказали мы все это внимание другим людям, вот эту поддержку им же, вот тем, от которых нам не хватает. Потому что, конечно, закон удивительный. Как только мы сделали полшага, нам возвращается во сто крат все это внимание и вся эта поддержка. Нужно найти просто в себе немножко вот, ну, немножко, чуть-чуть сил для того, чтобы дать что-то другому. И тем самым этот конфликт может быть исчерпан. Еще бы я, вы знаете, сказала о чем? О распределении зон ответственности.
Да, тем интереснее. Да.
Потому что конфликт, он зачастую связан с тем, что вот там вместе выбора детского сада мы хотим отвечать все. А там в том месте, где нужно там ребенка сопровождать в музыкальную школу, никто не хочет отвечать. Или в том месте, кто решит, кто пойдет на работу там, да. Ну, вот какие-то. Вот нужно точно понимать, что зона ответственности ее лучше разделить, ее лучше проговорить. вот нужно то-то, то-то и то-то. Я сделаю это, а не сделаешь ли ты это?
То есть прям сесть вот за стол и, вот, не знаю, и проговорить.
Ну, может быть, не удастся сесть, но, по крайней мере, сказать. Сказать, вот, вот у нас вот этот объем, вот это я сделаю. Вот это вот 10 дел сделаю я, вот это одно, не можешь ли сделать ты? Мне кажется, что как раз нежелание, невозможность друг друга поддержать заключается в том, что иногда человек, вот второй член семьи, супруг, или наоборот супруга, она не видит вот этих, или он не видит предыдущих 10 пунктов. И поэтому, когда просим об одном, а почему я? Да потому что вот эти 10. Поэтому, ну, есть такой закон, сначала расскажи о 10, а потом попроси об одном. И это на самом деле помогает эту зону. И точно так же с подростками старшими в семье. Вот смотри, я завтра делаю это, а не можешь ли ты забрать там Петю, Ваню, там Колю из детского сада? Ну, то есть вот.
Ну, вот вообще, на самом деле, действительно, вот, наверное, основные проблемы, они между мужем, в первую очередь, и женой, они и очень как бы ярко вырисовываются в распределении ответственности, да, Свет? Нам пишут большое количество женщин, которые говорят, ну, я вот делаю все.
Да.
А он что? Да? А ведь мы...
И копятся обиды.
Да, да, да. То есть вопрос-то в том, что... И мы верим, вот я честно верю, что женщины делают все...
Нет, не то, что делают все, а потихонечку перекладывается на плечи женщины. Она потихонечку берет все больше и больше себе, берет, вроде на один раз, но так и остается это все у нее, да? И нет делегирования.
Не детям, вообще делегирование – это очень важно.
Ни мужу, никому. И все на одном человеке навалено.
Ну, да. Про делегирование мужу – это момент женской мудрости. А вот делегирование детям – это то, что иногда не приходит в голову сделать ни маме, ни папе. Дети выросли, а по-прежнему
детки.
Им время для уроков. Он там, сначала он был первоклассник, потом у него там был английский, потом у него уже подготовка к этому ГИА, ЕГЭ и вообще бесконечно. И он всегда занят. Вот это неверный подход, потому что на самом деле родители, ну, я бы сказала, сначала взрослеют, потом стареют. И дети должны это знать. И детям... Как они, дети, об этом догадаются?
Как?
Родители должны сами им об этом сказать.
Ты знаешь, я старею,
рассчитываю... Знаешь, я сегодня себя плохо чувствую, и поэтому я это не успеваю. Но в другой раз, когда ребенок, вот мы говорили, там, не справляется с чем-то, знаешь, а я могу тебе помочь. То есть дети сами об этом не догадываются. И это нормально. А почему они должны об этом догадываться? Ты знаешь, а папа уже не может так много работать, как раньше. Это же нормально, правда же? Ты теперь уже вырос, ты теперь студент, и ты знаешь, уже нужно думать о том, а как вот, потому что папа уже должен больше отдыхать. Вот такие моменты, где-то между делом, за чаепитием, они дают возможность ребенку задуматься и посмотреть на семью по-другому. Им очень важно, чтобы наши старшие дети это слышали, потому что потом они смогут сказать это младшим.
Лена, не получается ситуация, что таким образом мы, родители, выбиваем немного землю из-под ног наших детей? Вот мне казалось всегда, что ребенку крайне важно осознавать и понимать, что его мама и папа живые, здоровые, работоспособные, красивые, сильные, все могущие родители.
Тогда они не нуждаются в заботе детской, понимаете? А мама и папа очень нуждаются в заботе. И с течением времени, чем старше, тем больше. И поэтому дети, подростки, взрослеющие, должны это знать. Это закон. Сначала заботились о маленьких, а теперь заботимся о стареньких. Они должны быть к этому готовы. Почему нет-то?
Вот. Нет,
мне кажется,
да,
это совершенно нормально. Вот.
Лен, я сейчас скажу о себе, да, редко я говорю в эфире о себе. Например, у меня часто бывают такие ситуации, делаешь, приходят все домой и не замечают то, что я делаю.
Ну, конечно, как это заметить?
Да, и я тогда сажусь и говорю, а вы знаете, дорогие мои, я сегодня приделала столько всего, вы посмотрите, наготовила тут, похвалите меня, пожалуйста.
Очень хорошо,
замечательно. И дети говорят, мама, ты молодец.
Конечно.
Да, начинает мягко. Я не знаю, насколько это верно, да, но хотя бы вот таким способом.
Если вы это говорите без обиды, с весельем,
с юмором,
с радостью, с юмором, это самый правильный вариант.
И они меня целуют.
А потому что,
мама,
конечно,
ты молодец,
если вы это скажете им всем, что вот вы мне, я вот столько сделала, а вы не заметили, и все уже, я теперь все... Не хочу никого
больше
видеть.
Больше ничего не сделаю.
И больше ничего не сделаю. Конечно, это будет огромная ошибка. А так, а как они? Они вчера пришли, было так же. же. Сегодня пришли так же. Завтра придут, будет так же. А как им догадаться, что вы целый день здесь впахивали? Как? Мне кажется, что очень важно это всем говорить и спрашивать. В этом нет ничего особенного, особенно в семье. Вот. А как мой пирог? Все уже его съели. А как он был-то? Кто-нибудь что-нибудь сказал? Никто ничего не сказал. Все было как положено. Все было как всегда.
Я тоже поделюсь, кстати. Но у нас это чаще происходит в период каникул. Вот к нам все приезжают, смотрят. У нас есть доска, на которой размещены фотографии всех. Ну, по одному, я имею в виду. Включая маленьких, ну, как не совсем уж грудных, да, но включая достаточно маленьких детей. И в летние каникулы, когда все дети дома и не заняты там обучением и так дальше, мы распределяем всякие обязанности. И под фотографию каждого ребенка прикрепляем то, что он должен сделать. И это очень умиляет и удивляет людей, которые приходят к нам домой и говорят: «Это что?» Я говорю: «Ну, доска по распределению обязанностей там».
Черная доска, считается.
И там вот прям указано, что, то есть, вот там Дима, он там должен кормить там собак, кур, птиц, там, не знаю, еще кого-нибудь.
Много живности у вас.
Да, кроликов там еще чего, кого-то. А Данил там это, Максим. И детям, вот они подходят, и они видят, что, например, мама может написать папе, что вот ему надо делать, там, всем остальным. Папа может написать, что делать маме, там, и всем остальным. И вот мне кажется, это очень удобно, конечно. Ну, то есть сразу видно, кто что делает, объем такой.
Сразу виден объем, да?
Да, сразу виден объем. То есть это такая находка для нас была когда-то. Но, конечно, с другой стороны, вот для людей, которые не понимают вот внутренние организации многодетной семьи, это вот выглядит дико.
У меня в коридоре висит график мытья посуды и выноса мусора.
Отлично. Ну, у нас вот, например, ситуация с графиком, у нее все время вырастающие мои дочки, они пытаются ввести в дом. Они все время говорят: надо составить график. Вот. И когда мы начинаем составлять график, выясняется, что практически никто никогда не может. Все всегда заняты. Вот. И тут вот приходится включать другой механизм. Мы договариваемся мыть кто куда может. А вот это гораздо сложнее, потому что...
Я же мыл вчера и позавчера. Почему опять я сегодня?
Да, ну вот это такой немножко сложный момент, но с графиком у нас не удается. Вот, так что зато, когда все старшие дети однажды уехали, самая младшая дочка мне сказала: теперь я у вас одна. Уехали все там, кто на экскурсии со школы, кто на студенческие каникулы. Младшая дочка мне сказала: теперь я у вас одна, вы меня можете любить одну. Вот я сказала: ну теперь ты зато и за всех все дела делаешь. Вот это было для нее большое удивление.
У нас есть еще смс-вопрос. Он не касается детей, но все-таки касается конфликтов. В нашей семье постоянные конфликты из-за ревности мужа. Поводов для ревности нет. Что делать мне?
Да, это самый серьезный, конечно, вопрос за весь наш эфир сегодняшний. Я так понимаю, что ревность мужа к жене проявляется.
Да, я так тоже понимаю. Да. Действительно, так часто бывает. И вот в разговорах со знакомыми, и иногда в письмах по электронной почте. Я действительно, да, Свет, видим мы такое, что вот женщина, которая вот сидит дома, она, да, там не работает, воспитывает двоих, троих, четверых детей и пишет, что мой муж там меня ревнует, ревнует каждому столбу, ревнует каждому смс-сообщению, там, ко всяким рассылкам. Ну, всякие, да, есть же рассылки, которые вообще ни от кого, они там, ну, как из банка, из магазинов, а он вот проверяет эти смс-сообщения, проверяет электронную почту, там не пускает на встречи выпускников, друзей, подруг. То есть вот это же действительно серьезные вещи, очень серьезные.
Ну, это очень серьезные вещи, конечно. Такая женщина даже не может пойти ни на какую консультацию к психологу. Это на самом деле вещь очень непростая. Вот, ну что, здесь можно, кроме вот уже о том, что мы говорили там о терпении, о поддержке мужа всячески, о всяких ласковых словах, которые нужно говорить мужу, можно самостоятельно начинать с ним обсуждать именно те зоны ответственности в воспитании детей, которые есть. Вот, то есть муж должен знать, о чем жена печется, о чем у нее болит голова. На самом деле, это, наверное, единственный первый шаг, который может сделать женщина. То есть он должен четко знать, о чем она думает. И только это может на первом этапе помочь снизить градус вот этой вот безумной такой требовательности. Вот, когда муж знает, вот что, какие вопросы волнуют жену. Волнуют, как известно, женщин очень понятные вопросы. Это дети, домашнее хозяйство, здоровье его же дорогого, любимого. Вот, так что мне кажется, что вот только таким вот разговором, и только встречным первым разговором, который жена начинает, чтобы не было у мужа вот этих непонятных домыслов, которые возникают от молчания, да, от непонимания, что жена делала. Вот это все надо преподносить на тарелочке.
И вот действительно очень часто бывает так, особенно в православных семьях, хочу сказать, бывает, когда муж вспоминает о домострое, когда муж говорит о том, что «а вот нас уже не благословляли так, а почему ты ходишь, вот юбка у тебя там на 3 пальца выше, чем вот положено домостроем или еще кем-то, или там больше, чем у матушки, отца, там, Н в нашем храме». А почему ты вот взяла и намазала кремом лицо? Ты что, хочешь, чтобы у тебя было там красивое лицо? То есть, и очень часто действительно это такое перегибание всего возможного и передергивание того подхода. Никто сейчас не говорит ни о каких движениях феминистических, да? Никто не говорит о том, что женщина должна ходить в брюках, краситься там в боевые раскраски. Но мы говорим о минимальном желании женщины быть женщиной.
Мне кажется, что вот эту избыточную требовательность можно только вот добрым отношением и добрым объяснением. Вот юбка выше, хорошо, отпущу. Кремом намазалась, знаешь, у меня сухнет кожа. То есть вот это вот нормальное объяснение без обиды, это единственная вещь, которая поможет эту ситуацию, начнет немножко разворачиваться. Не нравится там, не знаю, юбка, кофта, хорошо, одену другую. Но это требует, конечно, от женщины вот тех самых качеств, которые являются профилактикой конфликта. Терпение, слова вперед, внимание к нему. Вот. А я думала, что эта юбка твоя любимая. Ну что, то есть женская мудрость, она...
Мы не все мудрые.
Да. Елена, да. Мне бы хотелось под конец кратенько напомнить про семинары, про новые программы, которые у вас проводятся.
Да.
На минуточку. Расскажите кратенько раз название и как записаться.
Группа психологической поддержки «Между нами девочками». Это начнется работать 10 апреля в 18:00. Значит, группа для пап с детьми и детей просто без пап. А дети возраста 7-14 лет, а папы любого возраста. Начнет работать 13 апреля по субботам. Вот. И также приглашаем всех 7 апреля на проведение досуга на праздник Благовещения. Обо всех этих программах можно узнать по телефону 8-925-504-56-12 или на нашем сайте «Семейный клуб Рождество» или «Центр для детей и родителей Рождество». И так, если вы наберете в интернете, вы попадете на наш сайт. И в разделе «Программы для родителей», «Программы для детей» вы увидите все эти объявления.
А я хотела бы еще напомнить нашим радиослушателям, что в пятницу мы всех ждем у радиоприемников на программу «Детский час». И детей, и бабушек, и дедушек, и папы, и мам. Программа у нас всегда интересная и познавательная. В эту пятницу программу проведет Анастасия Абрамова.
Ну что ж, наверное, напоследок скажу я. Жизнь в браке, и как и воспитание детей, это большой, но очень благодарный труд. Это взаимное терпение, прощение, любовь, работа над собой и над отношениями. Сегодня мы говорили о конфликтах, о методах их разрешения. Желаем вам, дорогие наши радиослушатели, искать выход. Всегда искать выход из конфликтной ситуации, держа в сердце любовь, а не ненависть. Любите и берегите ваших близких. Спасибо вам большое.
А я хочу напомнить, что в гостях у нас была Давыденко Елена, психолог, руководитель Центра для детей и родителей «Рождество». До свидания.
До свидания.